Международный день защиты детей. На самом деле это, конечно, никакой не праздник, а как раз та дата, которая заставляет нас обратить внимание на специфические проблемы, которые есть у юного поколения. Есть во все, наверное, времена, но во время войны особенно. И вот именно об этом мы будем говорить с руководителем общественной организации «Донбасс СОС» Александром Горбатко, о том, какой защиты требуют дети АТО, дети войны, в общем, если быть откровенным. Мы ведь уже четвертый год как бы вот так вот, пряча голову в песок, это называем зоной АТО. Здравствуйте.
Добрый день.
На вашем сайте, на вашей странице в Фейсбуке я нашел такую информацию о том, что число жертв среди мирного населения в результате подрыва на минах в апреле этого года впервые превысило число жертв в результате обстрелов. В общем, может быть, стоит этому порадоваться, что обстрелов стало меньше, да? Но на минах подрываются не менее часто, чем раньше, как минимум. И вот как раз дети, подростки — это та самая группа риска, да? Это вот люди, которые чаще всего от этого страдают.
Я полностью с вами согласен. Мы должны понимать, что дети — это... ребята, которые не могут сидеть на месте, они хотят свободы, они хотят гулять, они хотят перемещаться. И сегодня война заставляет их, ореол, да, их прогулок, их улицы сокращаться как можно максимум и сводить их там до определенных...
Больше того, участков. Подростки — это те как раз люди, которые, найдя патрон, скорее попытаются его разобрать или взорвать.
Да, полностью с вами согласен. Тут какая вещь, да, нас всегда манит опасность. И вот опасность для детей, она... самая такая заковерка, можно сказать. И хочется посмотреть, хочется потрогать, хочется похвастаться перед другими. Поэтому и это остается проблемой для детей в зоне АТО.
62, по-моему, человека называют вот в статистике за апрель пострадавших от, ну, пострадавших мирных граждан, да, вот от мин, растяжек. Это, конечно, слава богу, не всегда погибшие, да, но часто там раненые или даже травмированные, даже незначительно, но тем не менее. Как по мне, в общем-то, ну, для периода затишья, да, все равно это очень плохая цифра.
Понимаете, тут какая вещь, когда у нас идет неактивные боевые действия, то у нас идет пассивная борьба. Пассивная борьба — это и расставление этих мин, растяжек, чтобы противник не мог зайти на контролируемую тобой территорию. Плюс это какие-то диверсионные мероприятия. То есть, когда противник, наоборот, заходит на контролируемую тобой территорию, расставляет мины, растяжки и уходит, и ты о них не знаешь. И вот непосредственно местные жители, непосредственно военные, они, которые проживают там, которые несут службу, они и являются... такой вот рисковой, да, группой населения. И дети здесь, ну, с моей точки зрения, самые-самые незащищенные, потому что они не только не внимательны к этому, но они еще и проявляют больше любопытства и сами туда лезут.
А вот что можно делать, ну, что, опять же, волонтеры из Донбасс-СОС могут делать, ну, чтобы это минимизировать? Потому что от необходимости разминирования, вот говорят, все три года войны. И даже была же идея замечательной миссии ООН, ну, которая на самом деле, я так понимаю, провалилась.
Ну, разминировать можно там, где закончились боевые действия. Там, где боевые действия идут, это разминирование особого результата не принесет. То есть вы сегодня разминируете.
А завтра заминируют.
Завтра заминируют. Плюс вы сегодня пойдете разминировать, и вас сегодня же могут расстреливать там. А работать с людьми, общаться с ними, это в первую очередь и нужно делать. То, что делает наша организация, мы распространяем информацию о том, как нужно себя вести с неразорвавшимися снарядами, с минами, как, как сообщать об этом, вот, как маркировать это место. И это все несложно, да, то есть если вы увидели какой-то снаряд, какую-то мину, не нужно паниковать, не нужно брать ее в руку, нужно просто позвонить в 101, банально в 101, независимо от того, по какую сторону от линии разграничения ты находишься, сообщить о том, что там есть. А если у тебя нет возможности находиться там постоянно, нужно отмаркировать это место, то есть повесить либо какую-то там тряпку, либо какой-то ящик, да, чтобы люди могли заметить, ну, визуально могли, и пойти сообщить. Плюс есть телефон, ты можешь сфотографировать и отнести кому-то показать. Но вот эти вот действия, да, они очень редко встречаются. И именно здесь и нужно работать. Здесь нужно работать как в школе, здесь нужно работать как и на местах, то есть должны МЧСники, ну, ДСНСники выезжать на места с людьми работать. Ну и то, что те места, где живут, где перемещаются гражданские лица, нужно максимально обезопасить эти места, и в тех местах, где есть мины, мы знаем о них, нужно ставить маркеры, ставить таблички, как это сделано, допустим, на пунктах пропуска, то есть у людей есть визуализация того, что там есть мины и что туда идти нельзя. Другое дело, что люди не всегда придерживаются, да, ну, то есть обходят эти таблички, идут в лесопосадки. Но это уже нужда зовет, это уже беспечность, но нужно работать.
Ну, тут нужно отдельно сказать, что на вашем сайте, на сайте вашей организации «Донбасс СОС», который очень несложно найти в интернете, да, по запросу в гугле «donbasssos.org», этот сайт называется, есть подробная инструкция, вот как этого избежать, как избежать опасности попасться на мины или растяжки.
Совершенно верно. Есть там раздел «Памятки». Вы можете сказать, как скачать памятку, распечатать у себя, поделиться с друзьями. Это и памятка по минам, это и памятка о том, как вести себя в зоне боевых действий. Памятка по минам разработана при участии, при поддержке, при консультации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. То есть они дали добро на эту памятку, и это не просто, да, там, инициатива каких-то ребят. Мы провели довольно серьезную работу, провели работу как по опыту нашей страны, так и по опыту других стран, в которых аналогичная проблема есть, чтобы на опыте чужих обезопасить больше себя.
А вы упомянули о ситуации на блокпостах, да? А, ну, вот она все время разная. И опять же, Донбасс СОС — это вот та редкая организация, которая пытается все время следить. Это тяжело делать непосредственно. Я так понимаю, что вы с помощью агентов влияния, то есть людей, да, которые пересекают вот линию разграничения каждый день и публикуют что-то в Фейсбуке или сообщают вам непосредственно, вы такие сводки делаете. Вот там, в общем, практически все время, ну, редкий случай, когда нет проблем и нет очередей. То есть чаще всего они есть и многочасовые. Больше того, вот на этой неделе, не могу не вспомнить, и на прошлое это возникло, на этой как бы вроде уже проблема несколько была снята, да, с энергообеспечением контрольных пунктов. То есть все дело в том, что там непонятно, кто должен платить за электроэнергию. Да.
Ну, это избитая проблема, все потому, что никто не хочет брать на себя ответственность, брать на себя какие-то там обязательства по этим пунктам пропуска по той причине, что конкретного назначенного ответственного здесь нет. Здесь есть ответственная Луганская областная администрация и Донецкая областная администрация. А они уже распределяют у себя на местах. И эта проблема будет продолжаться до тех пор, пока не будет, с моей точки зрения, одного единственного там распределителя как средств, распределителя тех же самых...
Которому, видимо, надо даже землю выделить вот под
этим. Все совершенно верно. Ну, там это такой... пирог проблем, и он наслаивается каждый день, и здесь нужны кардинальные шаги, и я считаю, что те же самые областные администрации, они не могут на своем уровне этот вопрос решить. И здесь я считаю, что стоит задуматься Киеву, это исполнительная власть, тот же Минтот, тот же...
Ну, вы-то знаете тамошнюю ситуацию, вот они задумываются над этим?
Ну, я бы не сказал, я бы сказал то, что они закрывают дыры, да, то есть серьезные проблемы, а то, что там очереди, то, что там есть условия плохие, для них это не является серьезной проблемой. Главное, что люди идут, и главное, что цифра, она довольно большая, на сегодняшний день она выросла, и это отдельная благодарность всем службам, которые послужили тому, чтобы цифра росла. Но кардинальных изменений, я считаю, даже в ближайшем будущем ждать не стоит. Что же касается детей, особенно вот хотелось бы вспомнить то, что детям в ближайшее время, тем, кто закончил школу на территориях, которые на сегодняшний день не подконтрольны, собираются поступать в вузы, для них будет проблематично пересекать линию развлечений, ну что, как вы правильно заметили, там стоят очередя, и в основном это из пожилых людей, вот, которые там свои социальные какие-то вопросы
решают. За пенсией решают. Ездят.
Да.
А и детей, за дешевыми продуктами.
Вот, совершенно верно, и тут дети, да, которые едут поступать, которым я считаю, что мы должны максимально помогать, их и не так-то много, да, если
вот
взять...
опять же, что может сделать Донбассу? Вот как им, вот как вы можете им помочь?
Что мы будем делать? И я считаю, что это должны делать все организации, и не только организации, но и просто активные люди. Мы собираемся обратиться, сейчас готовится письмо к пограничной службе, чтобы непосредственно на вот этот период, когда дети будут подготовительные курсы какие-то проходить, когда дети будут уже ехать поступать, чтобы у них на руках есть документы, то есть они могут подтвердить свою цель поездки, чтобы при...
Ну да, что они не за пенсией
едут. Да, при понимании того, что они по времени не успевают в то или иное заведение, они могли подойти к сотруднику пограничной службы, сообщить о своей проблеме и их там вне очереди пропустить. Я понимаю, что это нарушение, да, и это не очень хорошо какому-то там пенсионеру либо бабушке какой-то стоит, но тут нужно понимать, что количество детей, которые выезжают с неподконтрольной территории, на сегодняшний день учиться на территории подконтрольной Украины, наши вузы, украинские вузы поступают.
Ну, тем более, да.
Их для... немного, их очень мало.
Но там созданы специальные условия, да, вот да. Они по спецпрограмме поступают, но и будет обидно, если они этим не воспользуются.
Вот здесь и нужно, да, мы должны вот эти все ограничения, вот эти все препятствия, их минимизировать, чтобы у ребенка с его родителем было минимум препятствий, чтобы он раз и проехал, чтобы он пошел туда, сдал эти документы, прошел эти все необходимые мероприятия и свободно точно так же вернулся. И мы в этом плане работаем, мы надеемся на поддержку и погранслужбы, и погранслужба положительно откликается. Я вам скажу, что погранслужба очень так вот щепетильно относится к вопросу детей, и каждый раз, когда мы обращаемся к ним за помощью, когда нужно там группу детей через линию разграничения помочь им перейти, да, чтобы они централизованно перешли, они всегда нам помогают, и за это мы отдельное спасибо.
Я так понимаю, что пункты пропуска все время работают в разном режиме, да? Да. Ну, в зависимости от длины светового дня. Я правильно понял, что с 1 июня как-то должен был измениться режим как раз вот с сегодняшнего дня, да?
По-моему, с 6 утра до 8 вечера, если я не ошибаюсь, можно посмотреть на сайте и службы безопасности, и службы... И
ну, до вчерашнего службы. Дня до 7 вечера было, да?
По-моему, до 7, до 7:30 работал. И мы настаиваем на том, и мы выходили уже неоднократно с рекомендациями о том, чтобы увеличивать это и подходить не к конкретно, да, там, он, там есть весенне-осенний период, зимний и летний, то есть три периода. А мы говорим, давайте перейдем на ручное управление, то есть у нас есть конкретный световой день, и мы конкретно закрепляем в зависимости от того, что у нас, да, световой день в это время суток. И цель наша вообще это сделать так, чтобы пункты пропуска работали круглосуточно.
Но тут... Вот я как раз об этом хотел поговорить. У меня не однажды были в эфире волонтеры из других организаций, которые даже пытаются этого добиться, они тоже пишут там письма официальные. Они, у них логика такая. Они говорят, что если люди остаются, ну вот они не успевают преодолеть в течение светового дня этот пункт пропуска, они чаще всего не уезжают никуда, они там ночуют. И это не менее, а более опасно с точки зрения вот, возможных там обстрелов и так далее, нежели вот, работа этого пункта пропуска и в ночное время.
Знаете, если мы возьмем, проанализируем количество обстрелов ну, вблизи самих пунктов пропуска, то их очень много. Но когда мы проанализируем, когда эти обстрелы были, мы всегда увидим то, что основная их масса это в то время, когда пункты пропуска не работают, не пропускают. То есть, если выходить логично, у нас выходит так, что если пункт пропуска работает, это более безопасно для самого пункта пропуска, чем тогда, когда он не работает. Но все равно безопасность остается самым главным, потому что если мы запустим работу пунктов пропуска в темное время суток, и они должны быть освещаться. А, соответственно, они освещаются, и мы подсвечиваем, да, конкретный объект. А те ребята,
видно, да?
Да, те ребята, которые непосредственно на этом объекте находятся и несут защитную функцию, да, они, наоборот, ослеплены этим светом, и они не видят, что там происходит в темноте, что есть плохо. Но мы...
Мне кажется, это преодолимо. То есть эти ребята могут чуть в стороне стоять, и ничего не слепить их.
Мы поставили перед собой цель такую, что если идти, то постепенно. В первую очередь нужно достигнуть, да, вот это то, что мы говорили, светового дня. Второе, мы говорим о том, что...
Ну,
нужно...
уж очень постепенно. 4-й год войны, ей-богу.
Ну, нашу власть нужно толкать потихонечку. Если ты будешь ее толкать сильно, она будет очень сильно сопротивляться. А на маленькие шаги все-таки они идут. Второе, это то, что мы хотим пригласить ОБСЕ, и сейчас ведем с ними очень тесные переговоры, и они идут на контакт, они готовы это обсуждать, но им нужна больше политическая воля на то, чтобы наблюдатели ОБСЕ, мониторинговой миссии, постоянно присутствовали на пунктах пропуска. Другое дело, что если такие наблюдатели будут, то они должны присутствовать с обеих сторон. В этом есть уже проблематика. И следующий этап, это будет этап, с моей точки зрения, с нашей точки зрения, то, что мы хотим сделать, чтобы пункты пропуска работали по комендантский час на неподконтрольных территориях. То есть, если мы сделаем их круглосуточно, то именно в комендантский час все равно ничего работать не будет, не будет смысла. А вот такой вот поэтапный, в принципе, можно было бы делать. Ну и что бы мы еще хотели, это то, что пункты пропуска, вот с нашей точки зрения, можно было бы оборудовать теми же самыми камерами наблюдения, и чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ могла мониторить места скопления людей, ситуацию на местах непосредственно как-то удаленно.
Да, дистанционно.
Вот, потому что те же самые 2-3 наблюдателя на пункт пропуска, ну, все охватить просто невозможно. А сделать это, ну, в современных, да, больше логических вещей, ну, это нужно делать, это нужно думать, это нужна с нашей точки зрения политическая воля.
И что, и как продвигается эта ваша
постепенно
идея?
Я вам серьезно скажу, что это очень-очень
хоть
сложно.
Хоть где-то, ну, нашли есть поддержку?
Да, да.
В каком министерстве?
ОБСЕ в том числе. Оно кивает головой. ОБСЕ говорит, давайте, мы будем думать, нам нужно время и так далее. Но я прекрасно понимаю ОБСЕ по той причине, что у них произошел подрыв автомобиля, и они очень серьезно сократили свою миссию, они ограничили ее. И для меня вот этот подрыв был, это двойная трагедия, да, погиб человек, и плюс еще сократилась, и они, ну, вот миссия их сократилась, да, ну, это функционал, и они перестали идти на какие-то расширения, они сейчас вот раз и затихли.
Ну, вы знаете, для меня это удивительно, это все равно как армия, которая вступила в какую-то битву и понесла потери, решает, нет, тут, оказывается, еще и стреляют, знаете, как у Шекспира было, да, что как он если бы не стреляли, то он пошел бы в солдаты. Вот. Ну, то есть ОБСЕ ведь для того и, собственно, создано для того, чтобы как раз минимизировать, противостоять, контролировать соблюдение договоренности о перемирии.
Я с вами согласен.
И в этом есть риски, в общем.
Ну, это наше такое видение. А они больше считают, что безопасность их персонала — это основополагающее. И то, что происходит на тех же самых блокпостах ДНР и ЛНР самопровозглашенных, когда останавливают, когда блокируют, когда угрожают представителям, это делает только хуже. Хуже делает непосредственно, ну, грубо говоря, пророссийской стороне. По той причине, что это ограничивает саму миссию, и миссия начинает, наоборот, делать шаги назад. И это заводит в тупик, в том числе и минские переговоры. Потому что они начинают возвращаться к вопросам просто безопасности. Они не переходят на вопросы дальше какого-то политического, там, безопасного регулирования. Они возвращаются назад.
Я напомню, что мы разговариваем с Александром Горбатко, это руководитель волонтерской организации «Донбасс СОС», и говорим о разных проблемах, которые существуют в зоне конфликта на линии разграничения. Давайте вернемся все-таки к теме сегодняшней даты, к детям. Еще одна важный аспект, как по мне, и опять же на вашем сайте этому уделено достаточно большое внимание, это дети-переселенцы, дети, которые оттуда выехали, дети, которые остаются в серой зоне. Это все, говоря официальным языком, льготные категории детей, которые в соответствии с законом Украины об оздоровлении и отдыхе детей должны летом, а лето сегодня как раз начинается, получить либо бесплатный, либо очень недорогой отдых. Вот как вы за этим следите тоже?
Ну, к счастью, в нашей стране сейчас есть огромное количество инициатив, желающих помогать детям. И...
Но это все не государство. Я как раз говорю о том, что государство гарантирует.
Ну, да, да, да. А вот государство, тут, понимаете, есть проблематика, да. У нас государство принимает законы, но оно не всегда понимает, как эти законы могут исполняться.
И каждый... Или даже специально ничего не делает для как бы разработки механизмов в исполнении этих законов.
Да, да.
Законы красивые, да.
Ну, и исполнение этих законов, этих всех распоряжений, инициатив, оно ложится на местные власти. И многие местные власти различных регионов, это Одесский, Донецк, Днепропетровские области, они поворачиваются к детям, они поворачиваются к этим атошным детям, к детям переселенцев, детям из серой зоны, и в том числе с неподконтрольной территории, я вас уверяю, с неподконтрольной территории выезжает большое количество детей на оздоровление, как в наши пансионаты, лагеря, так в том числе их вывозят за границу.
Тут тогда вопрос, какие из местных властей этим занимаются?
В основном
тамошние
это...
местные власти провозглашенные?
Да, это больше инициатива активистов, волонтеров, но и власти помогают, но не на системном уровне, то есть это какая-то инициатива.
Ну, власти имеется в виду, скажем, там, местные... той же Донецкой, Луганской области. Властей,
да, да, да. И, ну и вы знаете, тут же самый...
Как бы подконтрольных территорий.
И поезд, который существует у нас с востока на запад, вот этот детский, это тоже, ну, пусть это не всегда будет там прекрасно и шикарный, получается, результат, но это уже движение в сторону детей. То, что дети там вот живут сейчас, вот особенно в серой зоне, в красной зоне, живут в этой зоне войны, это, ну, это горе, я считаю, для нашей страны. И мы должны бороться за этих детей, потому что именно вот эти дети — это и есть наше будущее. И те же дети атошников, которые, ну, которых родители находятся в зоне боевых действий, дети, которые утратили своих родителей, за этих детей нужно бороться, и нужно давать как можно больше льгот, как можно больше возможностей, для того, чтобы они понимали, что не просто так это все было, что действительно родители герои, что действительно война — это война в нашей стране, и война — это за граждан, а не просто ради войны.
На вашем сайте, опять же, публикация будет буквально 3 дня назад, 29 мая. Детский отдых, куда можно отправить и отдохнуть? Отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно, да? Это я, опять же, наших слушателей как бы перенаправляю на ваш сайт, потому что там достаточно целенаправленная и полезная информация действительно о конкретных лагерях и вот кто может в эти лагеря попасть, потому что ну, есть часть таких детских учреждений, этих оздоровительных, да, которые, скажем, рассчитаны на переселенцев, но только на тех, которые зарегистрированы вот в данной области. Да?
Различные программы, различные лагеря, различное финансирование, и поэтому такие вот и ограничения. Я рекомендую как пользоваться сайтом, так и не бояться звонить к нам на горячую линию, искать в интернете.
Да, давайте напомним номер 0800-309-110, это горячая линия Донбасс СОС.
Да. Бесплатно со всех точек нашей страны, в том числе с неподконтрольной территории.
Да, и то есть, в общем, у вас есть специалисты, которые подробнее об этом знают, да? То есть, ну, можно просто вот спросить совершенно конкретно. Мы живем там в Днепре, да, мы переехали оттуда-то, живем вот куда мы можем отправить ребенка.
Совершенно верно. Я больше скажу, что когда вы к нам позвоните, то один из первых вопросов к звонящим это будет, где вы находитесь. Угу. Это помогает сориентироваться. Помогает понять, как выстроить...
Кто может оказать помощь.
Кто действительно может оказать помощь. И тут наша функция, ну, наша горячая линия, это минимизировать поиски человека, чтобы он конкретно понял, куда ему обращаться. Но также мы понимаем, что мы все информацию обладать не можем. Я вам скажу, что эти лагеря сейчас очень оперативно заполняются детьми, и многие уже прекратили наборы, потому что, ну, забиты группы. И поэтому нужно поторопиться. А то, что мы можем дать телефоны, и человек может обратиться сам, позвонить, узнать условия непосредственно у организаторов, у исполнителей. Это мы считаем самым правильным. Не нужно, чтобы... Мы не хотим быть посредником передачи информации, мы хотим быть сводником, грубо говоря.
Коммуникатором, да, скажем, да, 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 просто. Да. Что ж, спасибо большое вам за то, что пришли к нам в сегодняшний эфир, поговорили об этих проблемах, а прежде всего всего мы говорили о том, какой защиты требуют дети АТО, дети войны. Еще раз напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был руководитель общественной организации, волонтерской организации «Донбасс СОС» Александр Горбатко.